Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Проблема человека, антропологическая проблема, является основной, на которую направляет Плотин все свои усилия.
Да, вы совершенно правы. Проблема человека для Плотина – это одна из главных, если не вообще самая главная. Тем более, если мы вспомним истоки плотиновской философии, ее главную цель – спасение человека. Ведь ради всего этого Плотин затевает, если можно так сказать, построение иерархии, онтологии умопостигаемого мира, чтобы понять, где же находится человек. Что же такое человек? Имеется ли у него бессмертная душа? Можно ли избавиться от страданий, которые постоянно сопровождают человека в этом мире? Почему человек творит зло? Почему человек не знает истину? И в конце концов, что же такое человек, что порождает вот эту массу проблем? Поэтому действительно можно сказать, что вся философия Плотина – это прежде всего его учение о человеке. Тем более, если мы вспомним, что умопостигаемый мир существует не где-либо, а именно в человеке. И поэтому вся онтология Плотина оказывается его антропологией. И Плотин об этом сам пишет. Ведь каждый из нас – это разумный микрокосм, связанный с чувственным миром, тем низшим, что присутствует в нас, высшим же мы сроднены с божественным умом, то есть с разумной частью нашего естества мы неизменно пребываем в высших сферах.
Действительно, душа человека и ум человека, они божественны.
Да, но Плотин обращает здесь внимание не только на это. Даже более того, эта фраза кажется как бы парадоксальной, а этот парадокс показывает суть философии Плотина. Ведь что такое микрокосм? Это древний философский термин, говорящий, что человек – это весь мир, только в малом как бы масштабе. То есть, иначе говоря, весь мир содержится в человеке. А с другой стороны, человек находится в этом мире, и он причастен божественному. Вот такое особое место человека в мире.
Весь мир как бы в миниатюре находится в человеке.
Не просто в миниатюре, а помните ключевая цитата для понимания Плотина? «Эти три ипостаси находятся как вне нас, так и в нас». Не просто в миниатюре, а полностью. Где мы можем созерцать ум? Где мы можем видеть единое? Внутри нас, в нашей душе. А где находится наша душа? Она порождена умом, она порождена единым. Вот эта парадоксальность мысли Плотина совершенно недоступна пониманию.
То есть как Вселенная бесконечна, так и мир человеческий также бесконечен.
Да, человек бесконечен, потому что он содержит в себе весь бесконечный мир. А с другой стороны, человек конечен, потому что он есть часть этого бесконечного мира. Это парадокс непонятный рассудку, но это суть философии Плотина. Мир есть часть человека, а человек есть часть мира. Чтобы познать Бога, нужно обратиться в себя, но чтобы понять человека, нужно понять его отношение к Богу.
А как Плотин определяет человека? Платон, мы знаем, он говорил, что есть душа и тело. Так же говорили и Аристотель, так же говорили и стоики. А Плотин что говорит о человеке?
То, что человек состоит из души и тела, это очевидный факт. С этим Плотин даже не спорит. Это та очевидная истина, которую он излагает, как мы помним, в трактате о бессмертии души. Для него важно показать, что душа бессмертна, а то, что она есть, это очевидно. То, что у нас есть тело, это тоже очевидно. А вот в чем же состоит действительная природа человека, душа это, или какое-то единство души и тела, и почему существует такое многообразие людей, почему одни люди творят добро, другие зло, если сущность всех людей одинакова. Вот эти вопросы уже действительно волнуют Плотина.
Но ведь мы уже сказали, что Плотин дает ответ на этот вопрос. Причина в свободе воли человека. Поэтому одни стремятся к благу, а другие стремятся к злу.
Разумеется, все это правильно. Но, тем не менее, возникает вопрос, а почему человек имеет такую свободную волю, которая, будучи порождена Богом, тем не менее может творить зло? Это для Плотина тоже серьезная проблема. Но к ней мы вернемся немножко позднее. А пока отметим, что Плотин действительно применяет вот это положение о свободном выборе человека для простой классификации хотя бы людей. Вот как пишет сам Плотин об этом. «Человек занимает среднее место между богами и животными, временами достигая божественных высот, а временами уподобляясь зверям. Большинство же так и остается посередине». Плотин делает вывод, что существует три типа людей, и вот как сам Плотин пишет об этих трех типах людей. «Одни склонны чаще руководствоваться чувствами, чем умом, и вследствие этого прежде и больше всего интересуются вещами чувственными. Некоторые из них на этом и останавливаются, не идут в своей жизни дальше чувственного, считая страдания злом, а удовольствие благом. Они стараются всячески избегать первого и достигать последнего, и в этом состоит вся мудрость тех из них, кто, выделяясь смышленностью и ловкостью, похожи на птиц, которые, набрав с земли много корма, никак не могут подняться с ним в воздух и лететь, несмотря на то, что от природы имеют для полета крылья. Другие люди, несколько более высокие, характеризуются Плотином следующим образом. Другие следуя высшим влечениям души, стремятся к чему-то лучшему и несколько приподнимаются над низменностью чувственного, но, не будучи способны прозревать мудрости горние и не зная, где и на чем им следует стать и утвердиться, после того, как оторвались было от земного, опять возвращаются к тому, слывущему под именем добродетели и основанному на земной расчетливости образу действий, над которыми они хотели подняться. Это тот самый средний тип людей. Но есть и высший тип людей, людей совершенных, о которых Плотин говорит следующим образом. Но есть и третий род, род людей божественных, которые обладают и большей мощью, и более острым зрением. Они, как только заметят сияющий свыше свет, тотчас же к нему воспаряют, и, минуя облака, тучи и туман, облегающие землю, достигают сверхчувственного мира. И, забыв о земле и обо всем земном, там уже и остаются, как в своем настоящем отечестве, испытывая радость, какую испытывает человек, который после долгих скитаний на чужбине вернулся домой.
Классификация Плотина человека, она очень схожа с тем, как Господь в притче сказал, что вот вышел сеятель сеять, одно семя упало в терния заглушило его, второе упало на каменистую почву, а третье на благую почву и принесло плод старицей.
Да, я уже неоднократно говорил, опять замечу, что много параллелей существует между плотиновской философией и евангельской истиной. И то, что мы знаем из учения апостола Павла о человеке, о существовании душевного человека, духовного человека, ведь это тоже очень похоже на мысль Плотина. Душевный человек, тот, который стремится к добру, но не зная истины, все равно падает в этот мир. А духовный человек – это тот, кто воспаряет вообще над этим миром, который стремится только к Богу. Его и не интересуют уже проблемы нашего чувственного, материального мира, нашего временного существования. Действительно, параллелей между плотиновской философией и христианством очень много, но к этому мы еще вернемся. Кстати говоря, Плотин, как философ, дает этой своей классификации и философское объяснение, показывая, что для каждого типа людей существует своя философия. Люди чувственные, материальные, стремящиеся к наслаждениям – это эпикурейцы. Люди хорошие, стремящиеся к нравственным каким-то положениям, но остающиеся жить в материальном мире – это стоики.
Ну, а высшие – это, конечно, платоники.
Ну, разумеется. Только платоники знают, что наш мир – это мир неистинный, мир теней, а истинное бытие – это только в умопостигаемом мире идей.
Ну да, здесь раз вспоминается миф о пещере.
Да, конечно, этот очень замечательный миф, высказанный Платоном в «Диалоге государства», который сравнивает нашу жизнь в нашем материальном мире с пещерой, а предметы нашего мира с тенями на стене этой пещеры. А истинный мир – это мир, который находится вне пещеры, мир реальных объектов, освещенных реальным солнцем.
И если в соответствии с этим мифом истинный мир – это мир божественный, тогда совершенно понятно высказывание Платона о том, что всякий истинный философ стремится к смерти, к умиранию.
Да, и Плотин здесь явный последователь Платона, разделяя и учение Платона о теле, как о гробнице души, как о ее оковах, могиле. И, казалось бы, логический вывод, который отсюда вытекает – это поскорее избавиться от этой могилы, от этой гробницы, поскорее перейти в этот умопостигаемый мир, обрести вечное блаженство.
Ну, как мы говорили, Плотин как раз и написал один из трактатов, посвященный самоубийству, а адресатом этого трактата был ученик Плотина Порфирий, который как раз и пришел к этому выводу.
Да, очень небольшой трактат, буквально полстранички, и трактат является аргументацией Плотина, обращенной к Порфирию, который вдруг решил окончить жизнь самоубийством. Поняв именно таким образом вот эту мысль Платона и согласного с ним Плотина. Однако Плотину пришлось убеждать Порфирия в том, что он эту мысль понял совершенно неправильно. То, что философия есть стремление к смерти, не означает, что философ обязан тут же себя умертвить. Стремление к смерти понимается аллегорически, как стремление к истине, стремление к Богу. Но поскольку Бог соединил нашу душу с телом, дал нашей душе определенную, можно сказать, миссию в материальном чувственном мире, то мы и должны эту задачу, поставленную перед нами Богом, выполнить до конца.
Но эти аргументы вполне христианские.
Безусловно, вполне христианские аргументы, и Плотин убедил Порфирия, который не стал оканчивать свою жизнь самоубийством.
Но ведь в получении Платона сущность человека есть его душа. Потому что, как мы уже сказали, тело – это гробница, и оно стремится к смерти, и цель человека – освободиться как раз от него. Но тогда получается, что все люди сущностно одинаковы, если у них душа одна и та же. Ведь душа не отличается. Почему тогда люди разные? Почему люди отличаются друг от друга?
Да, вот вы затронули очень важную проблему для Плотина. Действительно, Плотин отмечает проблему, которую Платон для себя не поставил. И дело не в том, что Платон не понял смысл этой проблемы. Проблемы личности человека, проблемы отличия одного человека от другого. В античном мире вообще проблема личности человека не стояла. Эта проблема возникает в эпоху христианства, и Плотин, не могу сказать как, не могу сказать по какой причине, повлияло как-то на него христианское богословие, или не повлияло, или его собственные философские размышления привели его к этому, или вот наблюдение над своим собственным «я», над своей личностью, самопознание вынудило его признать этот факт, очевидный для любого современного человека, факт личностного бытия человека.
Понятно, почему Платон этим не занимался, потому что многообразие – это есть как раз признак зла, разложения, распада. Конечно, Платон стремился к единому, и такие вещи его не интересовали.
Возможно, вы правы. Точнее сказать я не могу, потому что Платон действительно эту проблему не поднимал. Проблему индивидуального бытия человека. Для Платона очевидно, что есть сущность человека вообще, есть идея человека вообще. Не существует идеи Сократа, идеи Платона, идеи любого конкретного человека. Платин уделяет этому вопросу гораздо больше внимания. Для Платина вопрос личностной ответственности человека за свои поступки, за свои дела, за свое личное спасение играет гораздо большую роль в его философии, чем в философии Платона. И поэтому Платин ставит проблему личности. Впервые в мировой философии Платин ставит эту проблему. Причем он ставит ее таким образом, что в последующей философии очень мало кто на это обратил внимание. Возможно, потому что в философии она была высказана еще достаточно рано. Лишь впоследствии, в XIX-XX веке, философы вновь вернулись к вопросу о личности человека. Возникают такие философские течения, как персонализм, экзистенциализм, философская антропология и другие, ставящие проблему личности во главу угла. И тогда же вновь возникает интерес к Плотину, как к философу, который удивительным образом в античном мире ставит эту проблему.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о романе Писемского «Люди сороковых годов», уделяя главное внимание характеру главного героя, переменчивая натура которого уносится духом его времени то в ту, то в иную сторону. Стоит отметить, что в сторону атеизма его заносит, как правило, после какого-нибудь совершенного им неблаговидного поступка. Чаще всего это происходит тогда, когда он вступает в связь с замужней женщиной, а затем не знает, как из этой связи выпутаться. Тогда в ход идут обвинения и в сторону людей, и в сторону судьбы, и в сторону высших сил. Кстати, сразу же после бегства из комнаты причащаемого умирающего, эпизод, с которым я приводил в конце предыдущей передачи, следует утехи с очередной любовницей и отказ присутствовать при отпевании любимого, казалось бы, дяди. Нетрудно догадаться, что и уже упомянутое увлечение героя Жорж сандизмом, который Вихров воспринимает как новое евангельское откровение, инициировано одной из таких связей. Удивительно ли, что эта совершенно безумная мысль доводит его до крайностей вот какого рода, тоже идущих совершенно вразрез с самыми элементарными моральными обязательствами человека перед Богом. «Он всякую женщину, — пишет Писемский, — которая вышла замуж, родит детей и любит мужа, стал презирать и почти ненавидеть. Может быть, потому, — добавлю от себя уже высказываемую мною мысль, — что женщины эти служат живым укором и ему, и самим себе, которые именно эту сторону любви противоположных полов совершенно не берут в расчет. В продолжение этой темы приведу еще несколько рассуждений героя совершенно все в том же духе, которое он высказывает в диалоге с приятелем после разрыва с очередной возлюбленной, с которой он состоял в связи при живом муже. И, как мы узнаем из текста, не он один». Читаем. Вихров продолжал хандрить и скучать о Фатеевой. Живин всеми силами души желал как-нибудь утешить его, и с этой целью он старался уронить в его глазах Клеопатру Петровну. «Не знаю, брат, что ты только в ней особенно хорошее нашел», — говорил он. «Да хоть то», — отвечал Вихров, — «что она искренно и нелицемерно меня любила». «Ну», — произнес с ударением Живин, — «это еще под сомнением. Я только тебе говорить не хочу». «Нет, если ты знаешь что-нибудь, ты должен говорить», — произнес настойчиво Вихров. «Знаю я то», — начал в свою очередь с некоторым ожесточением Живин, «что, когда разошелся слух о твоих отношениях с нею, так этот молодой доктор прямо говорил всем. Что ж, — говорит, — она и со мной целовалась, когда я лечил ее мужа. Чем же это объяснить, каким чувством или порывом?» Вихров встал и прошелся несколько раз по комнате. «Я решительно ее ни в чем не могу винить», — начал он неторопливо. «Она продукт нашего женского воспитания. Она не личный характер, а тип». Живин не возражал уже. Он очень любил, когда приятель его начинал рассуждать и философствовать. «По натуре своей», — продолжал Вихров, — «эта женщина страстная, деятельная, но ее решительно не научили ничему, как только любить, или лучше сказать, вести любовь с мужчиной. В свет она не ездит, потому что у нас свету этого и нет. Да и какая же неглупая женщина найдет себе в этом удовольствие? Читать она вследствие своего недовоспитания не любит и удовольствия в том не находит. Искусств, чтобы ими заняться, никаких не знает». Детей у нее нет, к хозяйству тоже не приучена особенно. Что же ей остается после этого делать в жизни? Одно — практиковаться в известных отношениях с мужчинами. — Это так, верно, — согласился Живин. Эти отношения, — развивал Вихров далее свою мысль, — она, вероятно, бы поддерживала всю жизнь с одним мужчиной. Но что же делать, если случилось так, что она, например, полюбила мужа, вышел негодяй, она полюбила другого, тоже негодяй, третьего, и тот негодяй? — То есть это и ты негодяй против нее? — спросил Живин. — И я против нее негодяй. Таких женщин не одна она, а сотни, тысячи, и еще к большему их оправданию надобно сказать, что они никогда не изменяют первые, а только ни минуты не остаются в долгу, когда им изменяют, именно потому, что им решительно делать нечего без любви к мужчине. Конец цитаты. Самое же забавное мы находим в финальных фразах этого разговора. Живин очень хорошо понимал, что огорчение, озлобление говорило в этом случае устами приятеля. «Нет, брат, не от души ты все это говоришь», — произнес он. «И если ты так во всем ее оправдываешь, ну так женись на ней», — прибавил он и сделал лукавый взгляд. «И женился бы непременно, если бы не думал себя посвятить литературе, ради которой никем и ничем не хочу себя связывать», — отвечал Вихров. Конец цитаты. И, наконец, многоговорящая о герое и расставляющая все на свои места деталь, касающаяся глубины его чувств. Читаем. Вихров очень хорошо видел, что, скажи он только Клеопатре Петровне, что женится на ней, и она прогнала бы от себя всех докторов на свете. Но как было сказать это и как решиться на то, когда он знал, что он, наверное, ее разлюбит окончательно и, пожалуй, возненавидит даже? Конец цитаты. Кстати, женщины изображены в этом романе так, что вполне дают повод читателю после его прочтения возненавидеть их на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, если быть справедливым, то также и мужчин, которые при виде представительниц слабого пола в прямом смысле слова беснуются и ржут. Я не преувеличиваю, именно так написано у Писемского. Высказанная мысль касается и других романов этого писателя. Кажется, в одной из передач, ему посвященной, я уже отмечал тот факт, что жизнь, изображаемая там, отличается редчайшей для русской литературы атмосферой безблагодатности. Осмысляя воззрение на жизнь Вихрова, его возлюбленных и им подобных, лично мне совсем не трудно представить себя на месте эпизодически появляющегося в романе некоего молодого капитана, для меня самого привлекательного персонажа, и даже готов подписаться под каждым сказанным им словом. Привожу эпизод с его участием. Речь зашла о деле Петрашевского, составлявшем тогда предмет разговора всего петербургского общества. Молодой капитан по этому поводу стал высказывать самые яркие и сильные мысли. «Мне очень жаль, что их не повесили, очень жаль», — говорил он каким-то порывистым голосом. «Ну что же, уж и повесить», — возражали ему даже старики. «Непременно повеситесь», — говорил капитан, бледнее даже в лице. «Они вреднее декабристов-с. Те вышли на площадь с оружием в руках и требовали там каких-то перемен, но без нравственности они не проповедовались. А господа петрашевцы отвергли религию, брак, собственность. Те разбойники, а это злоумышленные писатели». А припомните басню, кто больше был в аду наказан, разбойник ли, убивший на дороге, или злоумышленный писатель? Это-то так, конечно, что так, соглашались с ним старики. И теперь это письмо господина Белинского ходит по рукам, продолжал капитан тем же нервным голосом. Это, по-моему, возмутительная вещь. Он пишет, что католическое духовенство было когда-то и чем-то, а наше никогда и ничем. И что Петр Великий понял, что единственное спасение для русских — это перестать быть русскими. Как хотите, господа, этими словами он ударил по лицу всех нас и всю нашу историю. Еще как и ударил-то, — подхватил Эйсмонт. Далее потом, — продолжал капитан, — объясняет, что в России произошло филантропическое заменение однохвостного кнута треххвостной плетью. Как будто бы у нас только и делают, что казнят и наказывают. Да-с, у нас только и делают, что казнят и наказывают, — вмешался вдруг в разговор, весь вспыхнув Вихров. — Кого ж это наказывают? — спросил его спокойно и с заметно малым уважением капитан. — Меня-с. Смею вам представить себя в пример, — произнес тем же раздраженным тоном Вихров. — Вероятно, есть за что, — заметил ему опять спокойно капитан. — А за то только, что я осмелился печатно сказать, что у нас иногда пьяные помещики бьют своих жен. — Это совершенно не ваше дело, — сказал ему с усмешкой капитан. — Как не мое дело? — возразил опешенный этим замечанием Вихров. — Дело правительства и законодателей — улучшать и исправлять нравы, а никак не частных людей, — продолжал капитан. — Нравы всегда и всюду исправляла литература, а не законодатели, — сказала ему Мари. — И нигде нисколько не исправила, а развратила во многих случаях, — объяснил ей капитан. Вихров хотел было возразить ему, но Мари толкнула его ногой и даже шепнула ему. — Оставь этого господина. — Что же он, шпион? — спросил ее в свою очередь Вихров. — Хуже того, фанатик, — сказала Мари. Капитан между тем обратился к старикам, считая как бы унизительным для себя разговаривать далее с Вихровым. Конец цитаты. Эпизод, как мне кажется, очень красноречивый. Добавлю, что из финала романа, из разговоров персонажей мы узнаем, что этот капитан героически погиб на Крымской войне, уйдя на нее добровольцем. Что же касается писаний Вихрова, о которых он сам здесь упоминает, то, как мне кажется, чтобы не вдаваться в затяжные рассуждения на эту тему и вместе с тем дать понятие об их несостоятельности, достаточно будет ограничиться хотя бы вот таким образчиком. Цитирую. «С Вихровым продолжалось тоскливое и бессмысленное состояние духа. Воображение перенесло его в деревню. Он описал отчасти местность, окружающую Перцево, усадьбу Фатеевой, и описал уже точь-в-точь господский дом Перцевский, и что в его гостиной сидела молодая женщина, но не Клеопатра Петровна, а скорее Анна Ивановна, такая же воздушная, грациозная и слабенькая, а в зале муж ее, ни много ни мало, сёк горничную Марью за то, что та отказала ему в исканиях. Стоны горничной разрывали сердце бедной женщины, но этого мало. Муж, пьяный и озлобленный, входит к ней и начинает ее ласкать. Страдалица этого уже не выдержала. Она питает к мужу физиологическое отвращение. Она убегает от него и запирается в своей комнате. Затем в одном доме она встречается с молодым человеком. Молодого человека Вихров списал с самого себя. Он стоит у колонны, закинув курчавую голову свою немного назад и заложив руку за бархатный жилет. Поза, которую Вихров сам, по большей части, принимал в обществе. Молодой человек, старый знакомый героини, но она, боясь ревности мужа, почти не говорит с ним и назначает ему тайное свидание, чтобы так только побеседовать с ним о прошлом. Конец цитаты. Добавлю, что свой роман Вихров хочет назвать «Да не осудят». Все остальное в том же духе. Но самое комичное при этом то, что эта писанина имеет большой успех у массы «просвещенных» в кавычках читателей. К счастью, бдительная цензура до поры не дает им удовольствия услаждаться чтением этого шедевра. Здесь, дополняя характеристику героя, самое время отметить еще одно, может быть, даже наиглавнейшее свойство его характера, выражающееся в крайней степени театрализованности. Автор делает даже по этому поводу специальное замечание в следующих словах. «Здесь я считаю не лишним извиниться перед читателями, что по три и по четыре раза описываю театры и чтения, производимые моим героем. Но что делать? Очень уж в этом сущность его выражалась. Как только жизнь хоть немного открывала ему клапан в эту сторону, так он и кидался туда». Конец цитаты. Нет, недаром же герой ранее утешался мыслью о том, что судьба время от времени дает ему возможность играть уже не в жизни, а на театральной сцене. И еще одна цитата в связи с писательской деятельностью Вихрова, который в одной из глав читает на публике свой запрещенный роман. Заметим, что чтение это имеет успех лишь у одной слушательницы, весьма поверхностно воспринимающей жизнь и притом влюбленной в него, зато вызывает отторжение у всех остальных, даже у ее брата, прожженного циника и казнокрада. Читаем эту сцену. Вихров начал чтение. Слушатели сначала внимали ему молча и склонив головы, и только Юлия по временам вспыхивала и как бы вздрагивала немного. В том месте, где муж героини едет в деревню к своей любовнице, и далее описывается «самое свидание это», Виссарион посмотрел на сестру, а потом на брата. Та немножко сконфузилась при этом, а по лицу прокурора трудно было догадаться, что он думал. Когда Вихров немного приостановился, чтобы отдохнуть и выпить воды, Виссарион сейчас же подошел и спросил его на ухо: «А что, у вас много еще таких вольных мест будет?» — «Будет еще», — отвечал Вихров, думая, что тому нравятся такие места. — «А в которых главах?» — продолжал спрашивать Виссарион. — «В пятой и седьмой», — отвечал Вихров, припоминая. Инженер сейчас же вслед за тем вышел из комнаты и велел к себе вызвать сестру. — «На пятой и седьмой главе изволь выйти, там черт знает, он сам говорит, какие еще вольности пойдут», — сказал он ей. «Какие вольности?» — спросила та, как бы не понимая. «Такие, какие девушки, слушать неприлично». Юлия насмешливо улыбнулась. «Ах, глупости какие! Разве я не читаю других романов и повестей? Ни за что не выйду», — сказала она и возвратилась в кабинет. «Ну, дура, значит», — проговорил Виссарион ей вслед и потом с недовольным лицом возвратился в кабинет. Там тоже происходил по поводу повести разговор между Вихровым и прокурором. «Это не мудрено, что вас за эту вещь сослали», — говорил сей последний. «А что же?» — спросил Вихров. «То, что тут все подламывается, и семейство, и права все», — говорил прокурор. «Не слушайте, пожалуйста, Вихров, никого из них, и читайте далее. Они оба в литературе ничего не смыслят», — перебила его Юлия. «Ты-то больше смыслишь», — возразил ей инженер, уже от досады сидя не на стуле, а у себя на столе, и болтая сильно ногами. «Конечно, уж больше твоего», — произнесла Юлия. Вихров начал снова свое чтение. С наступлением пятой главы инженер снова взглянул на сестру и даже сделал ей знак головой, но она как будто бы даже и не замечала этого. В седьмой главе инженер сам, по крайней мере, вышел из комнаты и все время ее чтения ходил по зале, желая перед сестрой показать, что он даже не в состоянии был слушать того, что тут читалось. Конец цитаты. Интересно продолжение линии, намеченной здесь, спустя несколько сот страниц далее, где в разговоре с мужем этой некогда влюбленной в него девушки Вихров узнает о дальнейшей, так сказать, ее эволюции в некогда заданном им самим, вернее его писаниями, направлении. Читаем. «Ну а как твои денежные делишки?» — сказал Вихров, чтобы как-нибудь склонить разговор на семейную жизнь Живина. «А такие, — отвечал Живин, — что если не дадут службы, то хоть топись. Но каким же образом? Ты за женой, кажется, взял порядочное состояние. Потом служил все. Из жениного состояния я ничего не взял. Оно все целое при ней. А мое, что было, все с ней прожил. Что же она, не хозяйка, что ли?» На это Живин махнул только рукой и вздохнул. «И говорить мне об этом грустно», — произнес он. «Мне она самому показалась на этот раз какую-то странную», — продолжал Вихров. Живин грустно усмехнулся. «А все благодаря русской литературе и вам, господам русским писателям», — проговорил он почти озлобленным тоном. «Да что же тут русская литература и русские писатели? Чем виноваты?» — спросил Вихров, догадываясь уже, впрочем, на что намекает Живин. «А тем», — отвечал тот прежним же озлобленным и огорченным тоном, — «что она теперь не женщина стала, а какое-то чудовище. В Бога не верует, брака не признает, собственности тоже, Россию ненавидит». «Что за глупости такие?» — воскликнул Вихров, первый еще раз видевший на опыте, до какой степени модные идеи Петербурга проникли уже и в провинцию. — «Нет ни глупости», — воскликнул в свою очередь Живин. «Прежде, когда вот ты, а потом и я, женившись, держали ее на пушкинском идеале, она была женщина совсем хорошая. А тут, как ваши петербургские поэты стали воспевать только что не публичных женщин, а критика ругать всю Россию наповал, она испятила, сбилась в панталыку. Сначала объявила мне, что любит другого. Ну, ты знаешь, как я всегда смотрел на эти вещи. Очень жаль, говорю, но во всяком случае не стеснять, не мешать вам не буду. Кого ж это она полюбила? Поличишку тут одного. Я действительно плюнул на все, и даже, чтоб ее же не закидали грязью в обществе, не расходился с нею и покрывал все своим именем. Но она этим не ограничилась. Нынешней весной заявила мне, что совсем уезжает за границу. «Совсем?» — воскликнул Вихров. «Да, эмигрировать хочет. И, разумеется, каналья этот всему этому ее научает, чтобы обобрать и бросить потом». Конец цитаты. Но достаточно о литературе. Перейдем теперь к деятельности Вихрова как государственного сановника. По иронии судьбы, он состоит на службе в комиссии по борьбе с раскольниками, на которой он еще менее состоятелен. Об этой деятельности мы будем говорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Грех». Горе стало больно опять одолевать нашего двоеданца. А когда его еще и товарищи обидели дорогой, напившись пьяными и поколотив его сам друг за то, что он во весь путь не хотел поднести им ни одной косушки, то он, крепко разбронившись с ними, покинул их хмельных и пошел один вперед. Что ближе из неминучей беды, то лучше, — подумал он, — за горами только страсти живут. На другой день, когда заветная дума стала у него все больше и больше разыгрываться, он то упадал духом, плачась на судьбу свою, то опять придумывал средства, как бы пособить горю, то со спокойствием и решимостью шел встретить свою участь. Невольно пришло ему при этом на мысль, что где есть же люди богатые, которым ничего не стоило бы подарить бедняку 100 рублев, и бедняк был бы спасен. Вспомнил он также известное в том краю происшествие, где крестьянин срезал чемодан у проезжающего и нашел там, кроме вещей, большую сумму денег. Так что разжился с той поры, между тем, как прошло уже годов более десятка, и никто не дознался этого дела. И мужик живет себе спокойно и богатеет. «Стало быть, не разорил же он того господина», — продолжал он думать, выводя бог весть из чего такое заключение, «а после того он зарекся и стал мужик смирный и честный, не обижает никого. А пошел он на это дело, может, статься так же не по своей воле, а по нужде». Осип оглянулся, а за ним тянется по сыпучему песку Рыдван осьмеряком. Клящ напутано много, но толку мало. Пески по ступицу. Рыдван поравнялся с Осипом. Время холодное, все кругом запутано, а на запятках привязан, будто для соблазна, чемоданище с замком, продетым временную мочку. С четверть часа Осип шел рядом с каретой, поглядывая то на ямщика и лошадей, то на чемодан, в котором, надо быть, набиты все одни деньги. Были сумерки, лес по обе стороны дороги тянулся вплоть, и Осип подумал, если б кто стал срезывать чемодан этот, и даже воришку заметили бы с козел, то ему легко по первому крику соскочить и уйти в лес. А принести-то мне нечего барину, в контору, то есть. Хоть и все отдать, так все недочет велик. А дома-то что будет? Осип оглянулся, он шел уже следом за каретой. Никого нет, все пусто. Он присел на запятки, думая, хотя доеду, все легче будет. А между тем, ощупывая кругом чемодан и видя, что он только припутан веревкой, Осип достал из-за пояса топор свой и продолжал думать. Вот как бары-то без оглядки ездят. Видно, много у них лишнего добра. Долго ль до греха? Вот ведь только подрезать веревку и своротить его долой. Пожалуй, сам упадет, как где тряхнет на кочке. Думая это, он уже подрезал веревки, о которых говорил, сбросил чемодан на землю, а сам стоял перед ним в каком-то страхе и недоумении, оглядываясь во все стороны. Он почти уже хотел кричать вслед за Рыдваном, чтоб взяли потерянный чемодан, но у него затянула гортань, так что он с трудом только дышал, а говорить не мог. — Что будешь делать? — сказал Осип, надумавшись. — Стало быть, такая судьба моя. Тут мудровать нечего. Взял чемодан за ухо и потащил его через канавку, в сторону. Уже порядочно смеркалось, а потому Осип далеко в лес не забирался, а расположился на опушке и, взрезав кожу, начал перебирать вещи, доискиваясь денег. Долго перерывал он белье, книжки, платья, одеяло и прочее, и никак не мог понять, куда эти деньги девались. Перебрав все по ниточке и убедясь, наконец, что денег нет, он встал, поглядел вокруг себя и опять на добычу свою. И, горемычно почесывая затылок, теперь только стал раздумывать, как же ему быть и куда с вещами деваться. Во-первых, он чемодана не донесет на себе. Во-вторых, если бы донес или выбрал, что есть получше из вещей, так неминуемо с ними попадется, потому что на следующей же станции проезжающие без сомнения объявят о пропаже. А село наше оттуда всего 20 верст. Эка притча, — подумал он, — эка грех попутал. Догнать было их, да сказать, что нашел. Так не догонишь теперь, да и не поверят, веревки обрезаны. Попадешься и не разделаешься. Осип плюнул, проклял соблазнителя своего, перекрестился и пошел скорыми шагами вперед, бросив чемоданы и вещи на произвол судьбы. Между тем... Двое товарищей его, с которыми он поссорился, покинув их назади, проспались, протрезвились и, торопясь домой, к рассвету пришли на Мамаево побоище, как они его называли, на то место, где лежали распоротый чемодан и разбросанные вещи. Они также шли сторонкой, тропой, и потому прямо наткнулись на Осипову беспутную работу. — Это что, парень, гляди-ка! Поглядели сперва. Оробели было немного, полагая, что тут был разбой и убийство, но, разобрав и догадавшись вскоре, в чем дело, рассудили, что чем добру этому пропадать тут даром, так лучше его забрать. «Весь чемодан с собой тащить опасно», — сказал один. «А мы, брат Серега, разберем-ка лучше по рукам, что есть получше, да, завернув во что-нибудь, привесим себе за мест котомок и пойдем». «Гляди-ка ты, что добра тут! Это вот, видишь, белье все тонкое, хорошее, и платье тоже. Придем домой, спрячем, а после продадим».
«Разумеется», — сказал другой. «Нам что? Мы ни в чем не причастны, без греха. Нам Бог послал, а это чья работа, мы не ведаем».
Но едва успели они подойти к ближайшей деревне, где была станция, как их обоих обступили, потому что тут уже стерегли, не покажется ли какой-нибудь подозрительный человек. туда-сюда, стали их ощупывать, осматривать, нашли у одного в кармане шелковый платочек и принялись развязывать котомки. Тут деваться было уже некуда. Бедняки мои пали в ноги и стали божиться и заклинаться, что они не воры, а находчики. Их связали и отправили вместе с найденным по их же указанию чемоданом в суд. Осип пришел домой, поздоровался с хозяйкой и ребятишками, рассказывал немного, был как-то молчалив и угрюм, и поминал несколько раз беду свою, что не знает, как и с чем завтра показаться в контору. Ему на другой день будто не здоровилось, и он просидел дома. К вечеру в этот же день пришла на село весть, что Серега с товарищем попались вот по какому делу, что, видно, где лукавый попутал, и хоть жаль ребят, а пропадать им не миновать. Добра в чемодане было на большие деньги. Чего доброго сошлют. Осип как будто только этого и ждал. Как у него в соседстве раздался вой Серегиной хозяйки, которая вышла нарочно для этого на улицу, заламывала руки и причитывала, то Осип встал, попросил прощения у жены своей, которая не могла понять, что это значит, благословил ребятишек и пошел в контору. «Здравствуйте, батюшка Иван Тимофеевич», — сказал он. «Много благодарен милости барской и вашей, что не разоряли вы меня, а ждали оброк с меня третий год. Что Бог дал, я принес. Вот все до копейки, не оставил дома ни гроша. Только вот что, Иван Тимофеевич, вы извольте поскорее отправить меня в суд. Хоть Серега со Степаном обидели меня больно, побили за даром, да уж за это Бог их простит. А напраслины им терпеть нельзя. Чемодан-то я срезал с дуру у проезжих. Вот и топор мой, им и веревки обрезал. Да опосля бросил, не взял ничего. А они ни в чем не виноваты. Они пришли на готовые. Так уж простите, батюшка Иван Тимофеевич, у меня грешного, — продолжал Осип, повалясь в ноги, — что и вас, то есть и барина я этим изобидел. А меня прикажите вести в суд. Видно, судьба моя такая.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.